Добрый вечер. Наверное, имеет смысл возродить старый добрый жанр советского общения, а именно политинформация. Когда какой-нибудь лектор из Москвы приезжал и на закрытом собрании партхозактива рассказывал, как надо понимать последние решения партии и правительства. Вот просто всем были телесвидетелями действительно исторического события, архиерейские поместные соборы, наша церковь, избрание нового патриарха. Ну, а я и немножко изнутри тоже это видел. Вот, и был и свидетелем этих соборов. Поэтому, может быть, именно об этом мы сегодня и поговорим. Ну, первый, еще начнем. Вот такая странная деталь. Программа архиерейского собора была рассчитана на 2 дня. Работала только 1 день. Программа поместного собора была рассчитана на 4 дня. Работала только 1,5 дня. Вот почему это так? Дело в том, что церковные выборы не очень похожи на светские. Начнем с того, что не существует никакого центра избиркома. В период межпатриаршества, когда журналисты меня спрашивали, скажите, какие шансы у кого кандидата, как идет предвыборная борьба, я говорю, я отвечу вам на этот вопрос. Только вы мне сначала скажите, дайте адресочек, где церковный избирком, ЦИК наш, где находится. Вот. То есть куда подавать заявки, выбери меня. Вот. Поскольку никто никуда таких заявок не подавал, то поэтому очень трудно говорить, а кто кандидат. И тем более взвешивать их шанс. Значит, что на самом деле происходило? Скончался патриарх, на следующий день собирается синод и избирает место блюстителя. По уставу нашей церкви в случае кончины патриарха ведет это заседание синода старейший по хиротонии член синода. То есть тот епископ, у которого больше всего стаж епископского служения среди членов синода. Это митрополит петербургский Владимир. Он открывает это заседание и вот ставится вопрос об избрании места блюстителя. Естественно, члены синода предлагают владыка, может быть, вы и станете. Митрополит Владимир отказывается. Затем отказался митрополит киевский Владимир. А потом владыка Ювеналия предложил, давайте вот, митрополита Кирилла, изберем место блюстителя. При голосовании 12 членов синода, то есть 7 постоянных, 5 временных. При голосовании 9 голосов было за митрополита Кирилла, 1 митрополит Климент, 1 киевский митрополит получил голос. Да? По-моему, так вот. Да, 11 членов синода. Вот такой расклад был. Вот. При голосовании на синоде, тогда вот еще 6 декабря прошлого года. Дальше надо готовить собор. В чем своеобразие церковных выборов? В том, что у нас нет запасной церкви. И как кто бы ни стал патриархом, церковь должна быть единой, и тем более епископом, надо вместе служить, молиться, работать. Вот по этой причине церковная традиция не предусматривает личностной политики. Например, когда собирается конклав кардиналов избирать римского папу, там запрещено кардиналам за кого-то агитировать, тем более против кого-то. Говорят, что Иоанн Павел II стал папой вследствие небольшого инцидента. Несколько туров шло этого тайного голосования, и не определялся лидер. И однажды на трапезе, на ужине, кардинал Мюнхенский, глава немецкой епископской делегации, встал и поднял тост, я хочу поднять этот бокал, за кардинала Кароля Войтыла. И все, вот это вот было сочтено достаточно намеком, ага, немцы за Войтылу, американская делегация вроде тоже за него и так далее. И вот тогда вот все, кроме итальянцев, объединились и стали голосовать за короля Войтылу, он стал римским папой. Да, еще есть интересный уже анекдот, нереальный случай, анекдот. Идет, скончался уже Иоанн Павел II, конклав кардиналов избирает нового папу, журналисты толкутся под дверьми. И вдруг приоткрывается дверь, выходит кардинал Ратцингер, проходит мимо журналистов, тем не бросаются. Ваше Преосвященство, Ваше Преосвященство, Ваш прогноз, Ваш комментарий, кто будет следующим папой? Ратцингер говорит, извините, эти комментарии ждите белого дыма. Просачивается между журналистами, идет вперед, а тут его догоняет корреспондент российского телевидения с телевизионной камерой на спине, на плече. Ваше Преосвященство, пожалуйста, эксклюзив для российской аудитории, хотя бы одно слово, Ваш прогноз, кто будет папой? Ратцингер останавливается, смотрит направо, налево. Потом говорит, ну хорошо, но только для российской аудитории, только эксклюзив, только одна правда. Питерским ничего не светит. Ну, у католиков это жесткие правила, определяющие регламент выборов. Вот у нас таких правил устоявшихся традиций нет. Но, тем не менее, собор, регламент работы собора изначально строились так, чтобы исключить дискуссии. Это означало следующее, что когда епископы приехали на собор, не надо было никому, никого, никуда выдвигать. Чтобы не было, как в школе. А я предлагаю председателям совета дружины избрать Машу Петрову. А почему? Она хорошая девочка, она мне вчера списать дала. А я против того, чтобы избирать Васю Пупкина. А почему? Вася плохой мальчик, он меня вчера портфелем по голове ударил. Вот чтобы этого не было, поэтому изначально список кандидатов равен списку епископов. То есть приезжают 186 епископов, а уже 142 из них в списке избираемых. Почему не все? Потому что по уставу нашей церкви не может быть патриархом епископ моложе 40 лет, не имеющий богословского образования, то есть без духовной академии, и викарный епископ, то есть который не самостоятельно управляет епархией, а помощник. То есть если ты даже никакой епархии не управлял, то ты будешь управлять всей церковью. Значит, вот по этим трем критериям формально часть епископа отстраняется, не может быть избрана, но в голосовании участвует. И вот это 142 епископа. И они все уже заранее в бюллетене. Поэтому, вы знаете, что такое 180 епископов? Все друг друга знают. Это глубоко профессиональная узкая корпорация. Ну, понимаете, это глупо вести предвыборную агитацию в этой среде. Это же не всенародные выборы. Но это же глупо предполагать, что епископа можно за неделю в чем-то переубедить. Вот он прочитает какую-нибудь газету и скажет, а я-то думал, да. Да они друг дружку уже там десятилетия знают со всех сторон и так далее. Поэтому не нужна здесь никакая для архиереев предвыборная кампания, агитация на соборе за против. Приехали владыки, помолились, поцеловались, поздоровались, вот списочек голосует. На поместном соборе. Там ситуация несколько другая, потому что на поместном соборе там и монахи, и священники миряне. Часть из них, даже священники, даже монахи, не разбираются в наших митрополитах. Ну, скажем, они из Канады приехали, из зарубежной церкви, год только живут в Московской патриархии, они еще наших внутренних раскладов, личностных особенностей не знают напротив. Да, поэтому там чуть иначе другая ситуация складывалась. Но все же, тоже кое-что можно было прогнозировать. Прогнозировать что? Ну, например, вот русская зарубежная церковь. Вот она за кого будет ее голосовать? Я с самого начала был убежден, что они будут за митрополита Кирилла голосовать. Почему? Потому что они его очень боялись. Для них, зарубежников, митрополит Кирилл был просто антихристом. Все самое худшее, что есть в Московской патриархии, это Кирилл. Это КГБ, это икуменист, это римский папа и так далее. Когда в 2002 где-то году начались переговоры о соединении с зарубежной церковью, на одной из встреч, кажется, где-то в Лос-Анджелесе она проходила, заранее делегаты зарубежной церкви объявили нашим делегатам, как только в зале появится митрополит Кирилл, мы уйдем. Мы с ним не хотим никакого общения. И тем не менее, потихоньку, в этом личном диалоге наших богословов, историков, их, какие-то мифы взаимные рассеивались, и вот уже стали встречаться с митрополитом Кириллом и так далее, и в конце концов он их убедил в том, что наша церковь православная, что мы не подстилка римского папы, или там масонов, или еще что-то. Это очень важно, понимаете, митрополита Кирилла очень строгие люди экзаменировали на чистоту православия. Епископы зарубежной церкви. И если в конце концов они согласились с нами соединиться, значит, они поняли, что здесь чистое православие. Значит, поэтому других епископов они особо близко не знали из нашего синода. Значит, поэтому можно было предположить, что если Кирилл их убедил соединиться с нашей церковью год назад, то, наверное, и сейчас этого человека, которого они знают хорошо, они поддержат и сейчас. Так оно и произошло, кстати. Украинские голоса были за него, опять же, потому что Кирилл активно защищал интересы Украины на переговорах там, с Константинопольским.